С новостями дня нас знакомит Екатерина Евсеева. Погода. В Москве в эти минуты плюс 23 градуса, такая же температура и днем. В Петербурге около плюс 17. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». В Южной Осетии в воскресенье состоятся парламентские выборы. Есть ли шансы попасть в парламент самопровозглашенной республики у оппозиции? В Саратове выписан из больницы гендиректор медиахолдинга «Взгляд» журналист Олег Рогожин, жестоко избитый неизвестными 5 марта. Культура. В Москве начали принимать заявки на участие во второй московской международной биеннале молодого современного искусства «Стой, кто идет». И вернемся к разговору о том, чего ждать в ближайшем будущем от российско-белорусских отношений. Остается ли реальной перспектива создания настоящего союзного государства России и Белоруссии? Итоги поездки Владимира Путина в Минск и мнение жителей российских городов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И в студии нашей программы моя коллега Евгения Назарец, которую я снова приветствую. Еще раз доброе утро, Евгения.
Доброе утро.
Настало время поговорить о событиях сегодняшнего дня и о том, о чем будет рассказывать Радио Свобода в ближайшее время, а именно в выходные, в это воскресенье, в Южной Осетии состоятся парламентские выборы, первые выборы с момента окончания российско-грузинского конфликта августа прошлого года. И об этом сегодня будет рассказывать Радио Свобода подробнее. Ну а начнем уже прямо сейчас мы с вами. Давайте в первую очередь скажем, кто претендует на места в парламенте, по какой системе проходят выборы?
Проходят в парламент выборы по списочной системе, то есть четыре партии существующих, зарегистрированных четыре политических партии представляют свои списки кандидатов, ну и, соответственно, уже набранным голосам занимают место в парламенте. А в парламенте 34 места. И, собственно, так уже было давно, но раньше 4 из этих 34 отводились как квота грузинско-населенным пунктам, как они их называют, и оттуда присылали 4 депутатов, которые не участвовали в выборах. Сейчас все 34 места выставлены, что называется, на выборы. И из тех 4 партий, которые участвуют в выборах, это партия «Единство», Коммунистическая партия Южной Осетии, Народная партия Южной Осетии и Социалистическая партия Отечества. Если первые две больших вопросов у политологов не вызывают и большого внимания, партия «Единство» даже по созвучию, понятно, кого напоминает, партию «Единая Россия», даже политологи вводят такую терминологию, что «Единая Россия» курирует предвыборную кампанию партии «Единство». Коммунистическая партия считается тоже провластной в Южной Осетии. Ну а Народная партия и Социалистическая партия Отечества, они оказались в центре, можно сказать, даже и скандалов. То, что произошло с Народной партией, ее бывший лидер называет рейдерским захватом. А ситуация была в том, что Народную партию до этого возглавлял Роланд Келесхаев, и он, собственно, подал документы на регистрацию, но ему отказали, а партию в результате зарегистрировал под этим же названием, под этим же брендом другой Казимир Плиев, прошу прощения, действительно, эти фигуры для меня мало знакомы, как, впрочем, и для многих других российских слушателей, но сегодня, наверное, мы все-таки с этими людьми лучше познакомимся, потому что один из аналитических материалов «Радио Свобода» будет посвящен как раз предвыборной ситуации.
Но я добавлю, что одной из активисток вот предыдущего состава оппозиционной народной партии задержала КГБ Южной Осетии за призывы к бойкоту выборов.
Да, ситуация довольно туманная, то ли за призывы к бойкоту выборов, то ли за то, что она, не будучи участницей зарегистрированной партии, распространяла некую агитацию газеты. Ну, в общем, с этой ситуацией оппозиция разбирается по-своему, а власти, как видим, по-своему.
Спасибо, Евгения. Давайте еще немного попытаемся прояснить политическую ситуацию в Южной Осетии. Накануне выборов о том, как проходит подготовка к ним и чего ждут от голосования, я попросил рассказать независимого наблюдателя, который находится сейчас на месте событий. В Цхинвале работает сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко. Варвара, с каким настроением население Южной Осетии ждет этих выборов?
Проблема в том, что только в январе месяце вступил в силу новый закон о выборах, который принципиально изменил систему выборов. Если раньше в Думу местную могли пройти люди по одномандатным округам, то есть конкретный человек мог выдвинуться с депутатом, то теперь только партийная система возможна. И плюс убрали графу против всех из бюллетеней. Выборы по партийной системе здесь как-то как-то вот очень негативно все восприняли, потому что это очень маленькая республика, да, где почти все друг друга знают. И, конечно же, все считают, что голосовать нужно за конкретного человека, а не за партию, которая, в общем, не очень понятна. То есть тут недавно, например, на пресс-конференции, на дебатах, состоявшихся здесь партии, представители партии «Единство», местной такой провластной партии, которая открыто выступает за вступление Южной Осетии в Россию, представитель этой партии сказал, что мы являемся филиалом или дочерней организацией от «Единой России».
К чему призывает оппозиция накануне голосования?
Фактически теперь, когда четыре партии идут на выборы, и самая оппозиционная из них – это коммунистическая, большая часть местной оппозиции стала призывать к тому, чтобы в выборах не участвовать совсем. И здесь это воспринимается очень болезненно властями, и бойкот выборов – это здесь как чуть ли не самое страшное обвинение, теперь считается.
Варвара, некоторое время назад в Москву приезжали представители юго-осетинской оппозиции, которые заявили, что деньги, переданные самопровозглашенной республике на восстановление, не доходят до нуждающихся. Было бы логично предположить, что тема распределения поступающих из России финансовых средств станет одной из центральных в предвыборных дискуссиях. Так ли это?
Вопрос контроля средств, выделяемых из Москвы, здесь поднимается, с одной стороны, как бы вот это обсуждают почти все, вот на улице и между собой. В публичном пространстве это обсуждается очень мало. И просто людьми, и партиями тоже. Как бы это очень такой болезненный вопрос для власти. Отчасти партии об этом заявляли. Но сказать, чтобы это все звучало слишком очень громко, особенно в публичном пространстве, да, то есть по телевидению или в газетах, скорее нет.
Это была представитель правозащитного центра «Демос», наблюдающая за подготовкой парламентских выборов в Южной Осетии, Варвара Пахоменко. Ну, из ее слов действительно кажется, что происходящее в Южной Осетии на выборах очень похоже на Россию, но только в очень большом уменьшении. Та же система выборов по спискам, тоже отсутствие графы против всех, тоже партия «Единство», «Единая Россия». Ну вот, не знаю, как все
есть,
это...
Есть небольшая разница в том, что в Южной Осетии тезис взаимоотношений с Россией является лакмусовой бумажкой для проявления политической позиции партии, и оппозиция, в частности, играет еще и на том, не разворовывайте российские деньги. Есть некая разница, конечно, в предвыборных кампаниях, но, в общем, сам по себе формат и тон, наверное, да. Отметим также, что и такой метод, как снятие главы списка первого человека в партии, там тоже применяется, и это на российских выборах и на региональном уровне особенно часто бывает. Так, например, лидер Южной Осетинской партии Отечества Вячеслав Гобозов был снят с выборов якобы за то, что не соблюдал ценз оседлости. Но поскольку пограничного режима у Южной Осетии нет, то он задал вопрос соответствующий правоохранительным органам. Те сказали, что в особых случаях это может быть применено. И к нему применили.
Что ж, ну я добавлю, что фаворит этих выборов, партия власти, если ее можно так назвать, партия единства, главный ее предвыборный лозунг – это вхождение Южной Осетии именно в состав России. Больше такого лозунга, насколько мне известно, юго-осетинские партии не выдвигают.
Оппозиционеры за независимость.
И если партия единства победит на выборах, будет интересно посмотреть, как на это отреагирует и в России, и в Тбилиси, а мы об этом обязательно расскажем. Напомню, выборы в Южной Осетии должны состояться в воскресенье 31 мая. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии транша в размере 125 миллионов долларов. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам нескольких жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. В Мексике еще 6 человек скончались от вируса гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения этой страны. В Якутске более 90 заключенных следственного изолятора объявили голодовку, протестуя против условий содержания. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 32 копейки, евро 43 рубля 32 копейки. Сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода повтор российского часа радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Самые интересные темы. Борис Гребенщиков. «Новая жизнь». Опера онлайн в Петербурге. Рисунки приматов в Дарвиновском музее. И книга «Восстание. Броненосец Потемкин и его команда». Марина Тимашева и российский час «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. А ко мне в студии снова присоединился наш обозреватель Михаил Шевелев, который с интересом продолжает изучать публикации в свежей российской прессе. И сегодня, как я уже успел выяснить, газета «Ведомости» пользуется своим партнерством с американским изданием Financial Times и публикует интересную статью оттуда.
Очень любопытная публикация. Это обозреватель Financial Times Джон Кей. Его статью публикует газета «Ведомости». Для нас она не просто любопытна, но и полезно узнать, что волнует умы людей на Западе. «Ни одно демократическое общество, — пишет Джон Кей, — ни одна рыночная экономика не могут смириться с утверждением, что какая-то компания слишком велика, чтобы ее банкротить. Или слишком национальная, или системообразующая, или стратегическая формулировка этих множества». В обществе, которое больше не понимает власть как богоданную, которое не признает наследников и преемников, коммерческий успех и демократические выборы являются единственными источниками легитимности власти. Организация, не подчиняющаяся этим правилам, сразу же становится сосредоточием неподотчетной никому власти. Такова ситуация с банками Citigroup, Barclays и Deutsche Bank. Тут, конечно, у российского читателя возникают некоторые вопросы, тянутся руки из зала, а вот тут у нас некоторые компании, но речь идет о публикации Джона Кея, автора Financial Times, поэтому вопросы по поводу российских аллюзий, они не к нему, а, видимо, к себе. Продолжим чтение этой чрезвычайно любопытной публикации. «Выделение компаний, считает Джон Кей, которые слишком велики, чтобы их банкротить, или являются системообразующими, несовместимо с демократией, а также подрывает главное достижение рыночной экономики – ее динамизм. Революция в бизнесе – удел новичков». Вот именно поэтому многие сегодняшние лидеры, такие компании, как Microsoft, Google, Vodafone, EasyJet, это компании, которых поколение назад не существовало вообще. Они и не пробились бы наверх, если бы государство поддерживало лидеров прежних лет – IBM, American Online, AT&T и British Airways. Любая форма избирательной господдержки искажает конкуренцию. Но сегодня господдержка напрямую препятствует распространению инноваций и прогрессу. Субсидии получают компании, такие как General Motors и Citigroup, которые отвечают двум условиям – они велики и безуспешны. Нужно четко разграничить две вещи. Первое – необходимость поддержания услуг, важнейших для жизнеобеспечения. И второе – существование отдельных компаний, предоставляющих эти услуги. Существует много услуг, без которых нам не прожить. Водоснабжение, электроснабжение, транспорт, телекоммуникации. Но жизненная потребность в текущей из крана воде не означает жизненной необходимости существования данной компании по водоснабжению. Напомню, это любопытная и крайне поучительная публикация в газете «Ведомости» принадлежит перу обозревателя Financial Times Джона Кея.
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомил Михаил Шевелев. Рассказ о международных новостях продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», которую подготовили мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Барак Обама встретился в Белом доме с главой палестинской автономии. Борьба за кандидата в члены Верховного суда началась. Резко меняется этнический облик страны. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Через неделю с небольшим после посещения Белого дома премьер-министром Израиля гостем президента Обамы стал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Встреча с обоими лидерами и несколько заметных заявлений президента Обамы, прежде всего, как признался сам Барак Обама, должны дать сигнал о том, что для Соединенных Штатов помощь израильтянам и палестинцам в урегулировании конфликта – дело первостепенной важности, и он не намерен откладывать на потом попытки подготовить условия для создания палестинского государства. Впрочем, в отличие от своего предшественника Джорджа Буша, Барак Обама не готов говорить о неких временных рамках осуществления этой идеи. Ни о каких новых предложениях со стороны Соединенных Штатов речи на этой встрече, судя по всему, не шло. США продолжают выстраивать свою стратегию на фундаменте так называемой «дорожной карты к миру», предложенной несколько лет назад администрацией Буша, и предусматривающей конкретные предварительные условия, за выполнением которых последует провозглашение и признание палестинского государства. Палестинцы, по словам людей из окружения Аббаса, привезли в Белый дом переработанный вариант саудовского плана, согласно которому арабский мир установит нормальные отношения с Израилем в ответ на создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме и возвращение палестинских беженцев. Требования по-прежнему неприемлемые для Израиля. В отсутствие более крупных новостей самым заметным, по мнению комментаторов, стал неожиданно твердо сформулированный президентом Обамой призыв к Израилю прекратить строительство и расширение поселений на Западном берегу, то есть выполнить взятые на себя прежде обязательства. Впрочем, палестинцы также услышали из уст президента призыв обеспечить безопасность израильтян и, что прозвучало необычно, по крайней мере для публичных заявлений, пожелание прекратить разжигание антиизраильских чувств в палестинских школах, мечетях и прессе. Пока американские наблюдатели не ожидают прорывов в ближневосточном мирном процессе. Вот что говорит президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Аббасу
необходимо показать палестинцам, что он способен добиться хотя бы каких-то уступок от израильтян. Он объявил, что не возобновит с ними переговоров, пока продолжается расширение поселений. Поэтому он пытается заручиться поддержкой Барака Обамы, хочет показать и своим, и чужим, что Белый дом на его стороне. Я не думаю, что это ему удастся. Все основные игроки осознают, что администрация Аббаса чрезвычайно слаба, ей требуется поддержка. В данной ситуации он не способен обеспечить выполнение требований Израиля. Остается проблема Хамаса, остается проблема иранского вмешательства в конфликт. Все чрезвычайно запутано. В данный момент остается лишь надеяться на то, что будет поддерживаться переговорный процесс. Неожиданности, впрочем, не исключены. 4 июня Барак Обама должен выступить с важной речью в Каире, где он попытается объяснить позиции США арабскому миру. Президент сказал, что он непременно коснется и израильско-палестинского конфликта. Кандидатура Сони Сотомайор, выдвинутая президентом Обамой в члены Верховного суда, вызвала жгучую дискуссию в прессе и интернетном пространстве задолго до формальных сенатских слушаний. С подробностями Алан Давыдов.
Несмотря на огромный опыт и массу профессиональных достижений Сони Сотомайор, ее утверждение членом Верховного суда может зависеть от фразы, произнесенной ею 7 лет назад во время выступления в Университете Калифорнии в Беркли. Надеюсь, что здравомыслящая женщина латиноамериканского происхождения, умудренная опытом, способна чаще находить верные решения, чем белый мужчина, который не видел в жизни того, что выпало ей. По мнению консерваторов, эта давняя фраза свидетельствует, что Сотомайор будет толковать законы и Конституцию, основываясь на этнических и гендерных предпочтениях. Известный консервативный радиокомментатор Раш Лимба заявил, что Соня Сотомайор исповедует обратную форму расизма. Бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич выступил в интернете с репликой: «Если бы был номинирован белый мужчина-расист, его бы заставили снять свою кандидатуру. Латиноамериканка с российскими взглядами также должна взять самоотвод». Либералы со своей стороны подчеркивают, что Сотомайор зарекомендовала себя многоопытным и объективным судьей, чей богатый опыт позволяет ей лучше осознавать, как решения суда влияют на жизнь людей. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс заявляет, что злосчастная фраза «Сотомайор» выхвачена из контекста и верит, что сенаторы взвешенно рассмотрят ее кандидатуру. В чем состоит значимость назначения Сони Сотомайор членом Верховного суда? Я задал этот вопрос профессору Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Верховный суд – один из наиболее важных институтов в стране, выносящий решения по ключевым правовым вопросам, будь это иммиграция, дискриминация, власть президента и даже международная безопасность. Сейчас вопрос в том, помогут ли назначения президента Обамы изменить баланс, сложившийся при Джордже Буше. 4 либеральных, 4 консервативных судьи и 1 колеблющийся. Назначение Сотомайор, во-первых, уравновесит консервативный уклон судей Алита и Робертса. Во-вторых, попытка расовой и гендерной диверсификации Верховного суда привносит иные ожидания в рассмотрении им спорных вопросов. Приход латиноамериканки совершенно простого происхождения, Сони Сотомайор, как полагают ее сторонники, внесет положительный вклад в практику принятия решений Верховного суда. Наконец, она просто считается весьма способным, опытным юристом. Если в ближайшие годы будут рассматриваться очень сложные, спорные вопросы, то такие качества незаменимы для нового члена Верховного суда. Профессор Зелицер говорит, что судьи все же остаются живыми людьми, и их личный жизненный опыт формирует их представление о том, как интерпретировать законы. Зелицер называет феномен Сони Сотомайор глубоко символичным в обществе, которое долгие годы болезненно изживало в себе сегрегацию, расизм и дискриминацию женщин. По его мнению, сам факт, что президент-афроамериканец номинирует женщину латиноамериканского происхождения в члены Верховного суда, является свидетельством того, что страна шагнула далеко вперед.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к актуальным российским новостям. Сегодня состоится совещание правительства России, на котором будет выбран новый проект реконструкции Мариинского театра в Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Новый проект многострадальной Мариинки-2 появился буквально как из-под земли. Те, кто нашел его фотографию в интернете, могли убедиться, что в случае его реализации горожане будут во всяком случае избавлены от чего-либо походящего на мусорные мешки МОСА, с которых начиналась эпопея, или на мятую золотистую конфетную бумажку, вынутую из кармана перо. Удачен проект или нет, судить профессионалам, но то, что его автор дал себе труд учесть окружающую архитектуру, видно и простым смертным. Алексей Денисов не создал себе громкого имени, но он руководил мастерской номер 12, созданной для проектирования комплекса храма Христа Спасителя, создавал проект реставрации и реконструкции Большого театра России и Московской консерватории. Органичность проекта «Мариинки-2. Окружающей среде» привлекает и эксперта Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектора Павла Никонова, но у него имеется также немало вопросов.
По правде, у меня такое смешанное чувство. С одной стороны, мне он безмерно больше нравится, чем все модернистские потуги, но с другой стороны, меня несколько напрягает уже укоренившаяся в нашей архитектуре гигантомания. А он по своим пропорциям, по масштабам больше, чем должен быть. Это, к сожалению, эстетическая болезнь именно архитекторов нашего времени. Это проявляется и в современной архитектуре, и тогда, когда они творят в классических формах.
Но самое главное состоит в том, что если прежний проект появился в результате конкурса, то судьбу нового проекта, похоже, может решить лично Владимир Путин. Во всяком случае, благодаря поправкам в федеральном законе, спешно принятым Госдумой этой весной, такое право, хоть и делегированное президентом, у него появилось. Вообще, плохо, что новые проекты второй сцены Мариинского театра появляются в портфеле заказчиков в обстановке полной таинственности, считает Павел Никонов.
Конкурс архитектурного проекта, безусловно, надо проводить. Но для начала я бы провел бы конкурс на разработку задания к этому архитектурному проекту. Провел бы широкое обсуждение среди населения, чего бы оно хотело вообще в принципе видеть.
Кроме проекта Алексея Денисова, существуют и другие. Например, модернистский проект некого канадского бюро, лоббируемый маэстро Гергиевым. Но в любом случае, мнение петербуржцев не спросил никто. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня слушайте в прямом эфире нашего радио программу «Час прессы». Насколько адекватно освещают российские средства массовой информации события в соседних странах? Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с главным редактором издания «Политру» Андреем Левкиным и исполнительным директором Российско-Украинского информационного центра Олегом Бондаренко. А во второй половине часа утренней программы «Время свободы». В Москве объявлен прием заявок на участие во второй московской международной биеннале молодого современного искусства «Стой, кто идет». Генеральный директор саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадим Рогожин, который был жестоко избит неизвестными, вышел из больницы и дал комментарий о ходе следствия по совершенному у него нападению. И московская тема. Через 16 лет Москва может стать городом, где не будет пробок, проблем с жильем и социального разрыва между людьми. Все эти проблемы намерены решить авторы проекта «Стратегия развития Москвы до 2025 года». Через несколько же минут, сразу после короткого выпуска новостей, вернемся к нашей центральной теме – итогам визита премьер-министра России Владимира Путина в Белоруссию. Есть ли будущее у союзного российско-белорусского государства?
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам нескольких жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Суд постановил, что власти России ответственны за неэффективное расследование дела об исчезновении этих людей. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. Сегодня Бекетова выписывают из реабилитационного центра, поскольку закончились деньги, выделенные на его лечение. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии 125 миллионов долларов на реализацию проекта в области энергосбережения, говорится в заявлении банка. Это самый крупный кредит, который банк когда-либо выделял Белоруссии. В Мексике скончались еще 6 человек, зараженных вирусом гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. Таким образом, число людей, умерших в Мексике от опасного гриппа, возросло до 95. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически опроверг выдвинутые Грузией обвинения, что его доклад о миссии ООН в Закавказье был изменен из-за давления со стороны России. Ранее посол Грузии в ООН Александр Ломая заявил, что Россия пыталась добиться от генерального секретаря изменений в оценках, которые содержатся в последнем докладе о положении в Грузии. США недостаточно тщательно расследуют военные преступления, совершенные американскими военными в Ираке и Афганистане, считает специально уполномоченный Совета ООН по правам человека Филипп Алстон. В Южной Корее проходят похороны погибшего в субботу экс-президента Но Му Хена. Сообщается, что его похоронят в императорском дворце Кенбакун в Сеуле.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин во время визита в Минск встретился с Александром Лукашенко и провел заседание Совета министров союзного государства Беларуси и России. После этой встречи российский премьер говорил о построении особых отношений в экономической сфере между двумя странами, а в кулуарах встречи министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия может столкнуться с неплатежеспособностью белорусской экономики в конце этого года или в следующем году. Об итогах переговоров из Минска передает Виталий Цыганков.
Владимир Путин по своему обыкновению опоздал. Его самолет прибыл в Минск на час позже запланированного графика. Сразу же после прилета российский премьер отправился на встречу с Александром Лукашенко. Белорусский президент выразил надежду, что проведение в Минске заседания союзного правительства позволит двум государствам обозначить движение вперед. «Думаю, встреча в Минске, как всегда, будет полезной и продуктивной», – оптимистично заявил Лукашенко. Путин, в свою очередь, встречу с Лукашенко начал с поздравления в связи с тем, что Минск избран местом проведения в 2014 году чемпионата мира по хоккею. Впрочем, вряд ли Владимир Путин забыл про другие слова белорусского руководителя, сказанные за несколько дней до встречи. «Если мы начинаем блокировать друг друга в этих вопросах, и Россия начинает блокировать Беларусь и не пускать нас на свой рынок, кому нужны эти так называемые интеграционные процессы? Все развалено, все блокируется, президенты решения принимают, а российское правительство проваливает», – заявил Лукашенко 22 мая. Лукашенко также говорил тогда, что на встрече с Путиным намерен поднять проблему допуска белорусских товаров на российский рынок. За первые три месяца года товарооборот между странами сократился на 42%. Белорусский экспорт в Россию на 47%. Путин и Лукашенко вместо запланированного часа беседовали 3 часа. И заседание союзного совмина в результате началось на 4 часа позже. Пока Лукашенко и Путин в начале своей встречи обменивались дежурными любезностями, вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин в кулуарах встречи резал правду матку об экономических перспективах Беларуси. «Мы можем столкнуться с неплатежеспособностью белорусского правительства и в целом экономики в связи с недостаточностью золотовалютных резервов, возможно, даже в конце этого года. Можно только представить, какие чувства вызвали эти слова у белорусских чиновников, которые ежедневно убеждают граждан своей страны, что все нормально и кризиса в Беларуси нет». Кудрин подчеркнул, что предоставление Беларуси очередного транша кредита зависит от усилий Минска по обеспечению устойчивости экономики страны. «Мы должны видеть адекватные шаги, чтобы это была позиция не издевенческая. А сегодня позиция Беларуси превращается постепенно в иждивенческую. Нужно свою экономику начинать как-то балансировать», – заявил Кудрин. Экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук считает, что нежелание России выдавать последнюю часть кредита свидетельствует о намерении Москвы связать экономику с политикой.
«Кредит – это часть пакетных соглашений. В них главным политическим условием, безусловно, является признание Южной Осетии и Абхазии. Это, безусловно, выполнение подписанного договора о зоне свободной торговли, допуск приватизации и целый ряд других условий, которые белорусская сторона не выполняет. Поэтому, понимая, что Лукашенко тоже не выйдет из подписанных договоренностей союзного государства Таможенного союза, мы наблюдаем вот такой взаимный обмен упреками, претензиями и еще раз подтверждает бесперспективность подписанных договоров и отношений в рамках так называемой интеграции»,
– считает Ярослав Романчук. Впрочем, очевидно, что официально ни Минск, ни Москва пока не желают отказываться от проекта «Союзное государство». «Мы выстроили особые отношения в экономической сфере между Белоруссией и Россией. Это идет на пользу нашим экономикам», – заявил Путин после встречи с Александром Лукашенко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Почему Россия и Белоруссия до сих пор не смогли создать настоящее союзное государство? Мы попросили нашего корреспондента в Челябинске Александра Валиева задать этот вопрос прохожим на улицах города.
Но мне кажется, изначально эта идея была каким-то мифом, и вообще непонятно, зачем нам эти белорусы нужны. Лично я вообще белорусов недолюбливаю. Какие-то зайчики вот эти вообще непонятные, картают постоянно, все о картошке думают. Я, честно сказать, их как-то не хотелось бы с ними союзное государство, там, единая валюта, зачем это нам надо? Мы лучше своей Россией обособленно будем, а то еще потом Украина к нам попросится.
На мой взгляд, наконец-то Россия поняла, что нам не нужно это сотрудничество и союз, потому что зачем нам тянуть проблемы другой страны, когда у нас хватает своих. У нас очень много регионов, которые нуждаются в господдержке, и развитые регионы, соответственно, их питают. Ну, я думаю, таким же регионом поддержки должен случиться в Беларуси, и зачем нам ее на себе тянуть? Очень надеюсь, что это не случится.
Потому что на самом деле никто наверху не заинтересован в этом союзе. Экономические, политические интересы России и Беларуси, наверное, все-таки разные. Хотя будут говорить об этом союзе до бесконечности, соединяться они никогда не будут.
На самом деле все сложилось, вы просто ничего не знаете. Но... на Урале-то все виднее.
Белорусы наши братья и сестры.
С белорусами мы дружим.
Беларусь является слабо развитым государством, и вряд ли оно интересно как союзник для России. Это дополнительная статья расходов для России. Россия надо сама развиваться без чьей-либо помощи. Это полностью в наших силах, и у нас есть большой потенциал.
Я считаю, что Белоруссия напугалась изменений, которые повлекут за собой при соединении с Россией. Ну, во-первых, Россия, по-моему, в 2006 году повысила для Белоруссии цены на газ. Естественно, Белоруссия завозмущалась. При, опять же, соединении с Россией будет меняться валюта Белоруссии. Опять же, они напугались этого. Они боятся потерять свою независимость.
Я считаю, что Белоруссия и Россия не объединились в первую очередь из-за того, что не знали, как поделить власть. То есть, насколько я общался с местными жителями белорусскими, когда был в Минске, у них Лукашенко там как царь. То есть, он что хочет, то и делает. И сомневаюсь, что он бы захотел передать инициативу в чьи-то руки. То есть, ну, например, если с Россией объединились, то Россия, как более крупное государство, перетянула бы большую часть власти на себя.
Мне кажется, что наше государство очень дружит, у них очень замечательные торговые отношения. Они друг друга поддерживают всегда в международных отношениях, поэтому союз у них... есть, будет. И я очень рада за наше государство.
Так челябинцы отвечали на вопрос, почему, на ваш взгляд, Россия и Белоруссия так и не создали настоящее союзное государство. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в утреннем эфире Радио Свобода рубрика «Не только политика. Новости и комментарии». В Москве объявлен прием заявок на участие во второй Московской международной биеннале молодого современного искусства «Стой, кто идет». Сама она состоится в следующем году. Комментирует Елена Фанайлова.
Хорошо, что учредители и устроители молодежного биеннале, а это Министерство культуры России, Государственный центр современного искусства, Третьяковская галерея, Центр современного искусства «Винзавод» и еще несколько известных организаций нашли средства для проведения молодежного форума современного искусства, несмотря на кризис. Современное искусство ведь материя сложная. Оно вообще многими, даже вполне просвещенными зрителями в России не распознается как искусство, потому что оно использует информацию из газеты, телевидения, философию, фотографию, балансирует на грани физиологических метафор и политической сатиры, говорит неудобные для публики, власти и церкви вещи, задевает и оскорбляет, провоцирует и шантажирует, использует такие странные художественные формы, как инсталляции, перформанс, видео и театрализованные акции. В прошлом году на первом биеннале «Стой, кто идет» наблюдатели могли видеть перформанс молодого человека под названием «Мент в поповской рясе». Половина проектов молодежи, а биеннале международная, была в прошлом году посвящена остросоциальным, межнациональным и межрелигиозным проблемам. Тема будущего биеннале называется «Границы». Главная граница, которую преодолевало современное искусство, по мысли организаторов, и это Берлинская стена, метафорическая граница двух миров. Но для России, мне думается, актуальнее граница между современным искусством и публикой. В Таганском суде возобновляются слушания по обвинению организаторов выставки «Запретное искусство» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова в разжигании межрелигиозной розни. Дело возбуждено по многочисленным искам националистических группировок. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Генеральный директор саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадим Рогожин который был жестоко избит неизвестными 5 марта, вышел из больницы. Он дал первые комментарии о ходе следствия по совершенному на него нападению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Вадим Рогожин, нападение на которого вызвало широкий общественный резонанс, выписан из больницы. И хотя ему необходим длительный курс реабилитации, он уже сейчас понемногу занимается организационной и творческой работой в медиахолдинге «Взгляд», который возглавляет в качестве генерального директора. В защиту Вадима Рогожина неоднократно выступали средства массовой информации, правозащитники. Саратовские коллеги Вадима провели ряд акций протеста против насилия в отношении журналистов, в том числе пикет, на который пришли не только представители саратовской прессы, радио и телеканалов, но и читатели газеты «Взгляд», знающие Вадима Рогожина по его публикациям. В конце марта в Саратове побывала представительная комиссия, в состав которой вошли председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, заместитель министра МВД России Николай Овчинников и председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Но несмотря на то, что дело о нападении на журналиста находится на контроле в самых высоких инстанциях, раскрыть его пока не удалось. С момента нападения прошло почти 3 месяца. По данным следствия, проделана огромная работа, но пока не названы ни заказчик, ни исполнители преступления. Момент нападения Вадим после нанесенной травмы не помнит, но у него осталось ощущение, что следить за ним начали за несколько дней до преступления.
Слежка за мной, во-первых, шла на протяжении нескольких дней, видимо, целая цепочка наблюдателей вели меня и потом сообщали исполнителям то, что я передвигаюсь. В нападении на меня участвовало как минимум там 2 машины и как минимум 3 или 4 человека, это уже для меня однозначно.
У Вадима Рогожина есть основания полагать, что нападение было грамотно спланировано. Учтены даже ошибки, допущенные преступниками при убийстве в феврале прошлого года саратовского прокурора Евгения Григорьева.
Сам характер преступления говорит о том, что все проведено очень четко, чисто. Даже некоторые мне информаторы из правоохранительных источников сообщали, что оно было так проведено чисто, что использовали ошибки при убийстве Григорьева. Я склонен считать, что либо заказчиками были сотрудники правоохранительных органов, о которых мы писали много, а мы писали про сотрудников ФСБ и начальников ГУВД области. Либо, возможно, что сотрудники правоохранительных органов консультировали или даже, может быть, направляли какие-то бандитские группировки, которые осуществили это нападение.
По мнению Вадима Рогожина, о причастности к нападению лиц, связанных с правоохранительными органами, свидетельствуют и утечки из материалов дела. Частная переписка журналиста с изъятого в ходе следствия жесткого диска компьютера была разослана в средства массовой информации и появилась на некоторых сайтах. Вадим Рогожин считает, что попытка увести следствие в сторону его личной жизни или внутриредакционных конфликтов сделана, чтобы скрыть истинные причины преступления. Число лиц, задержанных по подозрению в нападении на Вадима Рогожина, официально не сообщается. Есть сведения лишь о предпринимателе Виталии Павлове. 10 мая ему продлен срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Но обвинение в нападении на журналиста Павлову официально не предъявлено, и очной ставки с Вадимом Рогожиным не было. Заместитель начальника Следственного комитета Следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области Татьяна Сергеева, давая прессе официальный комментарий, сообщила, что круг лиц, попавших под подозрение по делу Вадима Рогожина, достаточно широк. Следствие отрабатывает различные версии преступления, в том числе и причастность к нему силовых структур. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» с заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам нескольких жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии 125 миллионов долларов на реализацию проекта в области энергосбережения. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. На юго-востоке Ирана, в городе Захидан, в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 19 человек, более 125 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто и как бунтует в «Единой России»?
Комментарии экспертов.
Публицист Илья Мильштейн рецензирует дебют Владимира Путина в качестве колумниста.
В блогах «Свободы».
Почему нет детских хосписов? Ответ ищет Ольга Богданова.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Утреннюю программу «Время свободы» продолжит рассказ о самых заметных новостях Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Арбитражный суд Москвы нуждается в помощи арбитражных заседателей, прежде всего в специалистах по финансам. С осени прошлого года арбитражные суды Москвы завалены исками. Прогнозируется, что в целом за год будет подано более 150 тысяч исков. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Петербург. Депутатов законодательного собрания познакомили с состоянием теплосетей в городе. Уровень повреждений коммуникации выше среднероссийского в 5-6 раз и в 25 раз выше, чем в Москве. Причина – обильные грунтовые воды. Специалисты ситуацию назвали катастрофической. Ежегодно требуется перекладка почти 400 километров труб, но средств на это не хватает. Москва. Журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате покушения, собирается выписывать из реабилитационного центра. Лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова рассказала, что медицинские учреждения пока отказываются принять его на лечение.
Когда я предложил, давайте мы деньги, да, соберем и заплатим. Он говорит, нет, и все. Просто не хотят его оставлять. Понимаете, вот ваш отказ означает, что мы вынуждены будем Мишу вернуть по месту жительства, где сначала была взорвана его машина, через год был изувечен он сам. Это место, где врачам на мобильный позвонили и предупредили, что они не доделали свое дело преступники, да, и что они его завершат, они Мишу добьют. Я говорю, вот в этот город вы возвращаете.
Петербург. Несанкционированное поселение таджикских цыган в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области готовят к административному выселению за пределы России. Милицейский рейд выявил, что около 200 человек являются нелегальными мигрантами и находятся на территории России незаконно. Нелегалы живут в самодельных хижинах, построенных из подручного материала, обтянутых пленкой. Москва. Подмосковная милиция проводит обыски на заводах в Серпуховском районе в рамках дела о растрате. Дело было возбуждено в апреле 2003 года по заявлению исполнявшего обязанности гендиректора концерна ПВО «Алмаз-Анте» Игоря Климова, убитого в июне того же года. Заявитель сообщал о хищениях денежных средств в ОАО «РАТЭП», которые создавали угрозу банкротства предприятия. Следственные действия проводились 28 мая на заводах «РАТЭП» и «Металлист». Петербург. Обманутым дольщиком дома по проспекту Пятилеток 13 отказано в проведении пикета во время работы Петербургского экономического форума под предлогом помех работе правоохранительных органов. Дольщики хотели 5 июня обратить внимание на свое положение как раз участников форума. Им же предлагают выбрать другое место для пикета, либо провести его по окончании форума. Москва. В подмосковном Долгопрудном создается специальное элитное подразделение милиции «Авангард». Мобильный отряд из 500 сотрудников будет выезжать в любой населенный пункт для охраны правопорядка во время проведения крупных массовых мероприятий, прежде всего на стадионах и в других местах большого скопления людей. Новости Москвы и Петербурга, 29 мая, Вера Володина.
Еще об одной московской теме подробнее. Какой будет российская столица в 2025 году? Свое мнение представили специалисты из Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. По их мнению, Москва может стать городом, где не будет транспортных пробок, проблем с жильем, резкого социального и финансового разрыва между людьми. Как такое возможно, выясняла корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Неравенство доходов населения – одна из самых главных проблем мегаполиса. Убежден один из авторов разрабатываемой стратегии развития Москвы до 2025 года, директор Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Алексей Шевяков. Это неравенство имеет тенденцию к увеличению, опять же ярко выраженную в столице, как, впрочем, и другие насущные проблемы города, а именно обнищание населения, перегруженность города транспортом, недостаток жилья, плохая экология. Решать их Алексей Шевяков предлагает следующими методами.
Для того, чтобы государство могло эффективно, в общем, решать свои проблемы, конечно, нужна прогрессивная шкала. Тут совершенно справедливо, и тут нужно говорить, прежде всего, о прогрессивной налоге не на зарплату, а на совокупные доходы. По поводу загрузки транспорта, конечно, нужно стараться выводить и снижать как бы вот этот маятниковую миграцию как внутри города, так и между городом и областью. Потому что у нас спальный район в одной области, офис в другой. Вопрос развития скоростного поверхностного метро, таких вот веток, которые сегодня, вот, скажем, соединяют аэропорт, это Москва. Тут много разных идей, как использовать, может быть, те же железные дорожные пути, которые в городе проходят. Если мы будем дальше уплотнять Москву, то мы ее никогда не решим. Нам нужно наоборот, ведь во всех мегаполисах уже существует, так сказать, обратное движение. Люди уезжают. У нас в возрасте вот живут тут в центре, они привыкли, это, конечно, святое дело их, так сказать, не трогать. Но я думаю, что если бы для таких людей недалеко от города Москвы, там еще где-то, были построены комфортабельные такие как бы микрогорода, поселки городского типа, со всей инфраструктурой, со всем обслуживанием, многие жители бы могли совершенно спокойно на определенных условиях туда переехать. Второй пример, конечно, это, наверное, нужно выводить за пределы города вот такие большие учебные кампусы, институты, университеты, где в комплексе и жилые помещения для преподавателей, студентов, и учебные корпуса, и спортивные.
Сейчас идет работа над документом, уточняет директор Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Алексей Шевяков. Проблем будет много, уверен он. Одна из главных – финансирование. Но предпосылки для реализации предложения автора стратегии есть, говорит Шевяков. Член экспертного совета по строительству и архитектуре Комитета Государственной Думы Елена Косаренкова думает иначе.
Этот фолиант около 600 страниц, он представляет научные предложения на основе существующего уже информации и с перспективой дальнейшего развития нашей экономики для того, чтобы к 2025 году, как хотят авторы, Москва стала городом-садом. Это не значит, что она может быть реализована, потому что для воплощения в жизнь здесь необходимо, во-первых, огромное финансовое подтверждение и укрепление этого проекта. Раз. Во-вторых, практически по времени невозможно это два, потому что помимо всего надо преодолевать ментальность горожанина, жителя мегаполиса. Если ехать за пределы города Москвы, выезжать, как это есть в Нью-Йорке, здесь должен быть очень сильно развитая сеть именно железнодорожного транспорта. За такое время и с таким ограниченным бюджетом Москвы это сделать практически невозможно. Это можно рассматривать как предполагаемый проект. И я думаю, что этот проект все-таки останется бумажным.
Более того, Елена Косаренкова считает, что выделенные властями на проект деньги можно было бы потратить куда более эффективно.
Ни одного глобального положения из этого документа реализовано не будет. И потому что все-таки институту экономики надо делать реальные проекты, пусть они будут небольшие, пусть их будет больше, но эти проекты, они должны все-таки служить именно развитию наших городов, в том числе и Москвы. А вот так вот я считаю, читаться перед государством 700 страницами о том, что мы сделали, мы поработали научно, я не вижу в этом целесообразности.
Таково мнение члена экспертного совета по строительству и архитектуре Комитета Государственной Думы Елены Косаренковой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Этническая ситуация в США резко меняется. Согласно последним исследованиям, каждый пятый ребенок в стране рождается в семье выходцев из Латинской Америки. Как оценивают этот факт эксперты? Ответы на этот вопрос во второй части нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Владимир Морозов.
Выходцы из Латинской Америки, или, как их еще называют, латинос, быстро растущая часть населения США. Недавно они обошли афроамериканцев и стали самым многочисленным национальным меньшинством. 15% населения США составляют латинос. Это более 45 миллионов человек. Хотя, как полагают эксперты, с учетом нелегалов их гораздо больше. Среди выходцев из Латинской Америки все больше людей, которые родились в США. А среди детей латинос, их в Америке 16 миллионов, тут родились более половины. Латиноамериканцы становятся все более значительной политической силой. На днях президент Барак Обама назначил новым членом Верховного суда Соню Сотомайор, родители которой – выходцы из Пуэрто-Рико. Сразу же после этого раздалось несколько вот таких предупреждений. Я думаю, что республиканцы должны вести себя очень осторожно и не слишком возражать против кандидатуры Сони Сотомайор. Политикой в области миграции они уже оттолкнули от себя почти 70% из числа проживающих в нашей стране выходцев из Латинской Америки. Политический аналитик Мария Кардона напоминает, что если на президентских выборах 2004 года за представителя Демократической партии отдали свои голоса только 53% латинос, которые пришли на избирательные участки, то на выборах 2008 года уже 67%. Сторонники республиканцев говорят, что такие предупреждения похожи на шантаж. Вот мнение другого аналитика Рэйчел Родригес, которая, как и первый, относится к выходцам из Латинской Америки, но является не демократом, а республиканцем. Да, мы научились жить в многонациональном обществе, но принадлежность какой-либо этнической группе не должна использоваться для того, чтобы отодвинуть такого человека на второй план или, напротив, всеми силами продвигать его вперед. При рассмотрении кандидатур основным по-прежнему должны оставаться деловые качества. Есть только одна группа населения, процент которой растет в США быстрее, чем у латинос. Это люди, которые родились от смешанных браков. В прошлом году их доля выросла на 3,5% и превысила 5 миллионов. К их числу относится и президент Барак Обама. Его отец африканец, мать белая. И как-то в шутку Обама сказал про себя «мат», то есть беспородный щенок или дворняжка.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсеры программы Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Перспективу принятия закона о праве на компенсацию потерпевшим от терроризма анализируем с адвокатом Игорем Труновым, журналисткой Еленой Милашиной и правозащитником Ириной Халай. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После стрельбы раздался взрыв, и здание обрушилось.
Северная Корея выбрала путь, к которому она
следует. Если произойдет ядерная катастрофа, то Приморский край исчезнет с лица земли раньше, чем об этом.
Согласно материалам следствия, ливанцы планировали теракт против посольства Израиля.
Ни единая группа не вторгалась с территории Киргизии в Узбекистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.